Здравствуйте, товарищи. В эфире радио «Аврора». Это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, член президиума, секретарь Центрального комитета и глава юридической службы КПРФ Георгий Камнев. Георгий Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы вернемся к обсуждению избирательного кодекса, который разработан КПРФ, потому что процесс развивается, и, насколько нам известно, недавно состоялся как раз круглый стол, организованный КПРФ, посвященный избирательным процессам и, в частности, этому документу. Давайте расскажите, что происходит на этом фронте.
Да, хотел бы отметить, что круглый стол был посвящен не только нашему избирательному кодексу. Дело в том, что сейчас в Государственную Думу внесли поправки, законопроект, который подразумевает поправки в избирательное законодательство. В несколько законов. Это и закон о политических партиях, закон об основных гарантиях избирательных прав, закон о государственной автоматизированной системе выборы, закон о госвыборы, о выборах депутатов Государственной Думы. И вот этот вот пакет законопроектов стал в том числе причиной для того, чтобы провести вот этот вот круглый стол и снова обсудить ситуацию, связанную с избирательными правами, и вообще, что у нас в стране происходит с выборами. В чем же такая причина, да, в чем острота ситуации, складывающейся, почему мы решили провести круглый стол именно сейчас? Потому что поправки в избирательное законодательство вносятся периодически, но эти поправки, могу вам сказать, на наш взгляд, носят просто чрезвычайный характер. Это не пустые слова. Вот сейчас вот мы с вами обсудим, и слушатели могут сами сделать вывод из того, что мы говорим. Ну, вначале хотел бы отметить, что не так давно и так были внесены поправки в законы о выборах, ну, в частности, например, закон о политических партиях. Что подразумевали эти поправки? Они подразумевали то, что избирательные комиссии по своему усмотрению могут истребовать у политической партии любые документы, связанные с выдвижением кандидата. Вроде бы все привыкли к тому, что у нас есть в законе определенный список документов, которые должны принести кандидаты или политические партии, сдать в избирательную комиссию, и в этом случае, если с этими документами все в порядке, избирательное объединение, кандидаты будут зарегистрированы. Вообще это абсолютно нормальная, стандартная норма, да, для любого государства. Но так и должно быть. Да, это обеспечивает равенство всех кандидатов и всех участников избирательного процесса, что есть четкая норма, какие документы нужно принести. Так вот, по сути, вот эта вот поправка, она полностью отменяет эту норму. И теперь избирательные комиссии могут по своему усмотрению запрашивать любые документы любой политической партии. При этом нет каких-либо характеристик и данных о том, у какой политической партии и какой пакет документов спрашивать, при каких обстоятельствах. Все на усмотрение избирательной комиссии. Вот у вас мы затребуем, вы отчитаетесь вплоть до там, анализов ваших кандидатов, да, а у кого-то вообще никакого спроса нет. И понятно, что это уже на сегодняшний день является инструментом давления, в том числе и на нашу партию. И, наверное, прежде всего на нашу партию, потому что мы не слышали ни разу от других политических партий претензий в отношении этой нормы, потому что истребуют документы только от нашей политической партии. И могу сказать, что у нас сотни кандидатов были сняты с выборов именно из-за этой нормы. То есть это не просто какая-то такая надуманная ситуация, нет, это уже имеет практическое свое применение. Так вот, избирательные комиссии, видимо, Центральной избирательной комиссии, значит, представителям правящей партии, видимо, этого показалось мало. И вот сейчас они вносят еще один пакет законов, и в частности, например, вот в закон о политических партиях. К тому, что уже есть, вот к тому, что у нас не определен список документов, которые необходимо подавать, они еще придумали следующее, что теперь представитель избирательной комиссии может приходить на заседание, например, конференции или съезда, который выдвигает кандидатов. Но это раньше было, это понятно. Но теперь они могут вести видеосъемку всего этого процесса. То есть, вот, я представляю, да, как проходит конференция. Люди обсуждают тактику, стратегию ведения избирательной кампании, да, значит, кто как будет выдвигаться, какие агитационные материалы будут, на чем будет делаться упор, методология, весь этот политический процесс. И теперь это будет все снято на видеокамеру. Но у этой видеозаписи не будет никакого статуса. В законе это не прописано. Нет никакого статуса. И сегодня они это все засняли на конференцию. И понятно, что это может разойтись не только по властным кабинетам, по другим политическим партиям. Завтра это будет все в интернете, да, на широкое
еще и перемонтировано.
Да, может быть, еще и перемонтировано. И за это никто не понесет ответственности, потому что это не ДСП, не для служебного пользования. Пожалуйста, это просто видеоматериал совершенно свободный. И мы прекрасно понимаем, что в отношении нашей партии, видимо, эта видеосъемка будет вестись, а в отношении других политических партий эта видеосъемка вестись не будет, потому что это все снова на усмотрение избирательной комиссии. У кого-то этот материал будет выложен в интернет, у кого-то этот материал выложен не будет. Ну и вообще, как вы прекрасно понимаете, когда есть представитель избирательной комиссии, когда есть представитель Министерства юстиции, и на конференции, разумеется, об этом объявляется, что вот у нас представители органов власти, они ведут видеосъемку, да, пожалуйста, начинаем конференции. Наверное, ошибка ты и не поговоришь откровенно. Да, на тему выборов, да, когда понятно, что органы власти это все снимают на видео.
Хорошая возможность дезинформировать систему.
Да. Поэтому это вот одна из норм, которая сейчас вносится. Этот закон прошел первое чтение, готовится к дальнейшему принятию. И мы, разумеется, выступаем категорически против этой нормы, потому что это прямое вмешательство в деятельность политической партии. Это наше дело, какие мы определяем для себя методы и средства политической борьбы в ходе тех или иных выборов. Как мы обсуждаем кандидатов, это тоже наше внутреннее дело. И есть соответствующие нормы Конституции, федеральных законов, но, на наш взгляд, вот они так грубо попираются. Но, конечно, это не самое страшное в этом в законе. Да, помимо того, что нет, опять же, никаких стандартов, которые бы определяли, кого нужно снимать, а кого не нужно снимать. Все на усмотрение избирательной комиссии. Но не это основное в этом пакете документов. Все-таки основные изменения связаны с расширением возможности электронного голосования. Вот это вот просто бич нашей избирательной системы, который продолжает развиваться и своим негативным влиянием оказывать влияние на легитимность вообще выборов, которые проходят и которые будут. Могу отметить, что в чем суть вопросов, связанных с электронным голосованием. Значит, теперь электронное голосование будет проходить по решению исключительно из Центральной избирательной комиссии. Вот будет проходить электронное голосование в регионе или, например, на федеральных выборах, об этом будут спрашивать не Государственную Думу, не президента, не там, региональный парламент или губернатора. То есть не тех людей, которые так или иначе все-таки избираются гражданами, а будет решать исключительно избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия. Напомню, что в избирательной комиссии всего 15 человек, и вот, грубо говоря, если 8 человек проголосуют, то, соответственно, у нас будут там, например, федеральные выборы в Государственную Думу с помощью электронного голосования проходить или там губернатора какого-то. Значит, электронная система, она увязана с электронным голосованием, увязана с дистанционным электронным голосованием. И, по сути, это все представляет собой единую систему. Значит, как это происходит физически? Вот те, кто ваши слушатели в Москве, они, наверное, знают, как это проходит, потому что в Москве это уже проводилось не один раз. Избиратель приходит на избирательный участок, ему дают планшет, где он стилусом расписывается на этом планшете. Дальше он идет за другой планшет и там нажимает на кнопку, за кого он хочет проголосовать. Как вы понимаете, это история никак не связана с тем, что можно каким-либо образом вообще проконтролировать, проголосовал ли человек физически или вообще не проголосовал, куда ушли эти данные. Никто об этом не знает. И это одна из проблем вот этой вот системы, что никак нельзя верифицировать то, проголосовал человек или вообще не проголосовал. Ну, невозможно это сделать. И никто потом не может доказать, что было голосование на самом деле или нет. Один из кандидатов или политическая партия получала на самом деле такое количество голосов или не получала. Это вообще неизвестно. Даже самой системой это не предусмотрено вообще в принципе. Верификация результатов голосования. Более того, поскольку это все теперь объединяется с системой дистанционного электронного голосования, а дистанционное электронное голосование, напомню, связано с тем, что вы можете голосовать с какого-то гаджета, например, с телефона, допустим, или с планшета. То есть электронное голосование – это когда вы приходите на избирательный участок, и там тыкаете кнопку, а дистанционное электронное голосование – это когда вы тыкаете кнопку на своем, например, смартфоне. Но никто не может проконтролировать, как человек голосует. Находится ли он вообще под влиянием или воздействием кого-то другого? Мы не знаем. Тайны голосования нет вообще никакой. Контролирует кто-то этот процесс или не контролирует? Более того, мы даже не знаем, голосует ли этот человек или вообще кто-то другой с его гаджета голосует. Мы тоже об этом ничего не знаем. И тоже системой не предусмотрена верификация этих данных.
Любое действие в сети, оно оставляет след. Допустим, поисковик, да, мы можем посмотреть список поисковых вопросов. Наверное, вопрос здесь, проблема в том, что сама система, она это все видит, знает, но не показывает. Допустим, участникам процесса, наблюдателям и так далее. А зато каждый голос находится прямо пофамильно под контролем у самой системы, и этим тайна голосования снимается.
Вы абсолютно правы, Федор, я тоже хотел об этом сказать, о том, что на самом деле, конечно, это возможно, и мы так подозреваем, что, наверное, это присутствует, да, когда, скажем так, администраторы этой системы, те, кто управляет этой системой, они все-таки могут смотреть и видеть эти данные. Что может быть подтверждением наших с вами мыслей об этом? Да, косвенный факт о том, что, например, исходный код этой программы, он нигде не выложен. И функционал этой программы, он нигде не выложен. Что, в принципе, должно быть. Да, мы не говорим о том, что дайте нам пароль от этой системы, там, архитектуру этой системы, для того, чтобы этим могут воспользоваться хакеры и, допустим, разрушить ее. Но дайте хотя бы основные данные о том, из чего состоит эта система. Мы до сих пор этого не знаем. Почему ее не раскрывают? Вполне возможно, что там есть такая возможность смотреть, как, кто и каким образом голосует. И вполне возможно, что администраторы могут вмешиваться в эту систему. Обратное, по крайней мере, не доказано. Мы приходим в суды по поводу вот этой вот системы электронного голосования и просим проверить. Это уже у нас не один суд на эту тему прошел. А суд нам на это отвечает, что вы представьте доказательства того, что закон нарушен. Мы говорим, так мы же не можем представить. Вот мы как раз от вас и требуем. Да, дайте нам эти данные. Давайте мы сделаем судебный запрос. А суд говорит, раз в законе написано, что система защищена от вмешательства, значит, мы так и предполагаем. Да, здорово придумано. Значит, что еще важно по этому законопроекту? Нам председатель Центральной избирательной комиссии Панфилова после наших дебатов в Государственной Думе, она заявила о том, что в Государственной Думе депутаты вообще не разобрались на самом деле с тем, что предлагается. На самом деле предлагается очень классная поправка. В чем она заключается? Она заключается в том, что если раньше проходило электронное голосование где-то в регионе, то нельзя было голосовать бюллетенями. Вот теперь мы сделали добавку о том, что теперь можно будет при электронном голосовании голосовать еще бюллетенями. Что за бестолковые депутаты в такой простой вещи не смогли разобраться? Да? При этом не разобрались не только те, кто голосовал против этого законопроекта, но и не разобрались сами авторы, потому что они нам отвечали на наши вопросы именно в таком контексте, который мы имеем в виду. Так вот, дело-то в том, что раньше в законе было написано, что при голосовании бумажным может проводиться еще и электронное. А теперь они немного эту ситуацию перевернули. Говорят, а теперь при электронном может проводиться и бумажное голосование. В чем разница, мы не знаем. Мы прекрасно в этом разобрались. Может быть, Элле Александровне там стоит как-то повнимательнее документы почитать и к чему все это ведет. А ведет это к тому, что мы не можем верифицировать ни данные, ни результаты, ни тех, кто голосовал. И вот теперь я перехожу к третьему закону, в который вносятся изменения. Это закон о государственной автоматизированной системе выборы. В чем, собственно говоря, самое страшное это? Теперь, кто будет управлять этой системой? Вот хороший вопрос. Да? Кто управляет всем этим? Вот мы видим, что проконтролировать ее нельзя. Да? Кто голосует, как голосует, какие результаты этих выборов. При том, что саму методику подсчета и определение результатов выборов тоже формирует Центральная избирательная комиссия своим внутренним документом. То есть это не законом определено, это все относится к компетенции Центральной избирательной комиссии. Теперь, кто же управляет этой системой? В соответствии с законом о государственной автоматизированной системе выборы, весь комплекс этого оборудования, ну, по сути, серверы, на которых вся хранится информация, через которые все проходит, они из Центральной избирательной комиссии передаются в организации и учреждения, созданные Центральной избирательной комиссией. И управляют этим системные администраторы, которые работают в этих организациях и учреждениях. Если раньше это находилось в Центральной избирательной комиссии, и хотя бы члены ЦИКа или другие какие-то уполномоченные могли, ну, хотя бы внешне за этим понаблюдать, как это происходит, то теперь это будет в неких организациях и учреждениях, которым, ну, нужен какой-то, наверное, специальный доступ, потому что это уже не непосредственно Центральная избирательная комиссия. И вот эти некие системные администраторы, которых тоже никто не назначал, они будут управлять всей этой системой. Мне кажется, это вообще как идеальный план либо по захвату власти, да, либо по разрушению государства. Потому что завтра после выборов мы увидим некие результаты на экранах компьютеров. Да, я не знаю, будут там какие-нибудь очередные президентские выборы, и победит не тот кандидат, о котором все думали, что он выиграет с большим перевесом 80%, да, какой-нибудь другой кандидат. И все. И что, этот кандидат пойдет в суд? Он ничего там не докажет. То есть какие-то люди, которых наняли просто на работу, обычные наемные люди, будут определять, по сути, результаты выборов. Вот нам кажется, что вообще от этого на самом деле даже, ну, мурашки по спине бегают от того, что никто не сможет никогда проверить результаты голосования. И с этим можно делать вообще все, что угодно. Потому что
невозможно опротестовывать.
Это невозможно. Мы попробовали опротестовывать. Это невозможно опротестовать. Невозможно. Нет такой методики. Более того, даже если мы опротестуем, и, например, суд запросит эти данные, Центральная избирательная комиссия не сможет эти данные дать, потому что они скажут, ну, у нас как бы этих данных официально по закону нет и быть не может. Поэтому, извините, вот только тот результат, который вы видите на экранах своих компьютеров. Все. Вот. Поэтому, ну, мы, разумеется, выступаем категорически против того, что делается сегодня с избирательной системой. Мы не знаем, кто вообще на самом деле является автором этого всего, этих законопроектов. Да? Мы видим, ну, внешних людей, которые формально вносят эти законопроекты, но мы подозреваем, что авторы на самом деле не они. Да? Кто-то им подсказал, видимо, да, и помог составить такие документы. Кто эти люди и к чему они ведут? Ну, по крайней мере, вот наши с вами рассуждения о том, что это выглядит как, может выглядеть как идеальный план по захвату власти, он ничем не может быть опровергнут. Поэтому вполне такое тоже может быть.
Это создает интригу дополнительно.
Это большая интрига. То есть, по сути, вот проходят выборы, и если раньше люди голосовали бюллетенями, мы могли там их пересчитать, да, посмотреть где-то. И вот, например, на выборах 1996 года, когда баллотировался Геннадий Андреевич Зюганов, председатель нашей партии. Ведь потом в одном из субъектов нашей страны, ну, были суды. Понятно, что по всей стране судиться невозможно. Нет таких ресурсов у партии, чтобы судиться по всей стране. Но в одном из субъектов, например, есть решение официально о том, что действительно были махинации с избирательными бюллетенями в размере 600 тысяч голосов. были переданы от кандидата Зюганова Геннадия Андреевича кандидату Ельцину Борису Николаевичу. 600 тысяч голосов только по одному субъекту. Вот можно себе представить масштабы махинации в целом. Но, тем не менее, это хотя бы хоть как-то доказуемо. Здесь, по сути, мы все будем ожидать, что какие расклады нам дадут системные администраторы, какие-то люди, которые сидят в каких-то организациях, созданные Центральной избирательной комиссией. Вот это очень, мне кажется, такое напряженное будет ожидание по результатам любых выборов.
А как эти поправки воспринимают депутаты парламента? Там какие существуют мнения? Неужели большинство за утилизацию, по сути дела, массового права голоса? Ведь этот голос, вот он как в виде фарша, знаешь, попадает в систему, и все. А там уже, значит, кто-то лепит, кто пельмени, кто котлеты, не поймешь.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Совершенно верно. Попадает вообще вопрос, попадает ли этот голос куда-либо. Да, потому что, может быть, человек расписывается на планшете, потом подходит к другому планшету и нажимает там кнопку за какого-то кандидата. Вообще, уходят куда-то эти данные или нет? Это вообще большой вопрос. Никто вообще ничего не знает. Это просто черный ящик, с которым нет никакой информации. Мы в целом не возражаем и не против новых технологий, да, применения новых технологий. Действительно, где-то это, может быть, и упрощает эту процедуру голосования. Но тогда давайте мы сначала эту систему доведем до нужной кондиции, когда не будет вопросов, связанных, например, с фальсификациями, и тогда будем ее внедрять. Что касается позиций других политических партий, то могу сказать, что, значит, «Единая Россия», как, в общем-то, инициатор, формальный инициатор этого всего процесса, категорически поддержала этот законопроект. Проголосовали против наша фракция, разумеется, против этого закона. Значит, другие фракции, их позиции разделились. Кто-то также поддержал нашу позицию, кто-то поддержал позицию «Единой России», полагаясь на то, что, в общем-то, им тоже, может быть, с этого что-то перепадет. Но мы так полагаем, что если и будет какое-то вмешательство в эту систему, то уж точно не в пользу там, каких-то малых партий.
Но на месте единороссов я бы не почивал бы на лаврах, потому что, в отличие от КПРФ, которая существует с 91-го же года или с
93-го. Ну, формально.
В 93-м вы уже вошли в парламент.
Да, в феврале 93-го.
А партия чуть раньше. Беспрерывная история сопротивления давлению, попытки расколов. Там вот прошлые выборы в Москве мы видели, как испытываются технологии веерного снятия и, значит, запрещение, по сути дела, кандидатов. То за это время, за 30 лет, ведь не одна партия власти была в России, а несколько. «Выбор России» первый, да, гайдаровская, которая, значит, так не очень триумфально в 93-м году, хромая, вошла. Значит, но, тем не менее, поскольку у них была власть, это считалась партия власти. Потом она незаметно для массового обывателя превратилась в «Наш Дом России», совсем другая история. А «Выборосы», прежде истеблишмент, оказались на обочине политической жизни. Потом «Наш Дом России» тоже был утилизирован. И путем внутриклассовой борьбы организовалась «Единая Россия». Ведь и теперь неизвестно, что там, значит, между башнями Кремля будет. И в определенный момент с этой технологией их вышибут с политического поля в один клик, буквально. Они даже не успеют моргнуть. Поэтому им бы стоило побеспокоиться, наверное.
Конечно, абсолютно механистический, утилитарный подход у тех, кто пытается, скажем так, из тени откуда-то управлять политическими процессами. Да, что кто-то, у кого возникнут какие-то другие планы на те или иные политические силы, да, эти политические силы могут быть очень быстро утилизированы. И вы совершенно правы, здесь в подвешенном состоянии оказываются все, в том числе и Единая Россия, как тоже политическая сила. Вот. Конечно, такой механистический подход, он очень плохо скажется, потому что политика – это все-таки, она напитывается, что называется, должна, по крайней мере, в нормальной стране и в нормальном обществе, она как раз напитывается и обеспечивает требования, желания, потребности населения, да, тех людей, которые живут в этой стране. У нас же теперь все это будет совершенно по-другому. Мы как-то говорили о том, что у нас, в принципе, меняются подходы к политической системе, и вот это вот одно из подтверждений изменений вот таких вот подходов, когда раньше легитимность органам власти придавалась количеством людей, реально голосующих и поддерживающих эти политические силы, теперь же легитимность, она меняет свое свойство, видимо, в понимании политадминистраторов, да, и теперь легитимность определяется тем, насколько люди могут согласиться с тем результатом, который им покажут на экране. Если люди согласны, значит, можно рисовать там 1%. Там, если не согласны, можно голосовать другой процент. То есть делаются социологические опросы, видится понимание того, насколько люди терпеливо отнесутся к тем или иным результатам голосования, да, как вот один из таких распространенных вопросов. Это теперь не только за кого вы будете голосовать, да, но и сейчас же социологические службы задают вопрос, а кто победит, по вашему мнению? Да, и люди говорят, мы там будем голосовать, например, за КПРФ, допустим. А кто победит? Победит, понятно, там, мы знаем, да, партия власти. Да, такой очень распространенный обывательский подход. И люди видят, что рейтинги КПРФ, например, очень высокие, но в целом люди согласны внутри, в душе, что, понятно, победит, как всегда. Да, поэтому можно рисовать соответствующий процент. Вот это и есть придание легитимности. То есть это выдача результата, с которым так или иначе, по которому так или иначе есть какой-то общественный консенсус. Вот, пожалуйста. Например, у нас один из актуальных вопросов. Сейчас будет 80 лет Великой Победы в этом году. Приедут иностранные делегации, руководители даже стран приедут к нам сюда. И что же они увидят? Они снова увидят забитый и задрапированный мавзолей на Красной площади. Да, возникнет много вопросов, а как мы сами относимся к своей истории? Да, а вообще люди поддерживают то, что у нас забивают и Кремль в мавзолей на 9 мая? Вряд ли люди это поддерживают, да, что его там драпируют. Но у людей, что называется, это не спрашивают, а очень даже зря. Мы полагаем, что нужно хранить свою историю и показывать и другим странам пример того, как нужно относиться к своей истории. И ни в коем случае в этом году и в последующем не драпировать мавзолей Ленина.
Это скорее относится к такой внешней стороне. А вот все-таки по поводу этого законопроекта, возможно ли, на ваш взгляд, все-таки заблокировать самые одиозные части его пункты и изъять из дальнейших версий, чтобы приняли более-менее приемлемый вариант какой-то?
Мы, конечно, попытаемся это сделать и будем вносить поправки, и соответствующие поправки будем предлагать нормы из нашего избирательного кодекса, проекта избирательного кодекса, который мы предлагаем. Но, честно говоря, мало шансов на то, что этот закон не будет принят. То есть мы приложим все усилия, но мы трезво смотрим на то, что происходит в парламенте, и мы видим, что при голосовании в первом чтении его поддержала Единая Россия, обладающая абсолютным большинством голосов. К сожалению, у нашей партии голосов недостаточно. Если бы у нас было голосов достаточно, и если бы другие партии поддерживали нашу позицию, имели какую-то свою собственную позицию, то, скорее всего, был бы принят наш избирательный кодекс, который не имеет вот этих вот недостатков, а как раз имеет ряд и других достоинств, на которых мы тоже с вами ранее говорили. Вот, в частности, можно провести абсолютно свободные демократические выборы. И в этом нет на самом деле никаких проблем. Тут не надо мудрствовать лукаво. Да, надо просто по обычной технологии провести выборы с помощью бумажных бюллетеней в один день. Да, допустить избирательное объединение кандидата, которые собрали необходимые документы, четко определить список этих документов. Он не должен быть очень большой. И этого вполне достаточно. Пусть люди определят, избиратели определят, граждане России определят, кто будет представлять их интересы в парламенте. Это не должны определять избирательная комиссия или, как вот сейчас в нашем случае, некие организации, созданные избирательной комиссией.
Должны быть избирательные. Чиновники будут смеяться, но так ведь прописано в Конституции.
Ну да, да.
То есть, если ничего там сверхординарного не случится, выборы в парламент в следующем году пройдут уже по новым правилам?
Да. Конкретные территории, где будет применяться электронное голосование, электронное дистанционное голосование, определит Центральная избирательная комиссия. Вполне возможно, что это будет выглядеть как решение о том, что на всей территории Российской Федерации будет проводиться электронное голосование, но при желании можно будет проголосовать в том числе и избирательным бюллетенем. И тут тоже возникают вопросы. Мы видели, как эта система работает, например, на московских выборах, вот, которые прошли в сентябре прошлого года. Что мы там наблюдали? Когда избиратель приходил на избирательный участок и просил бумажный бюллетень, ему бумажный бюллетень не давали. Оказывалось, что необходимо было прийти в избирательную комиссию за две недели до выборов и написать соответствующее заявление о том, чтобы этому избирателю в день выборов выдали бумажный бюллетень. Ну, это что? Это какое-то унижение просто избирателей. Да? Придите, поклонитесь заранее, и потом придите еще раз, и вам тогда дадут бумажный бюллетень. Вот. Это издевательство над избирательной системой. Вполне возможно, что какие-то такие трюки избирательная комиссия может провести и на всей территории страны. Да, и люди, миллионы, десятки миллионов людей придут на избирательные участки, а им скажут, вы знаете, вам нужно было заранее писать заявление.
Надо, чтобы десятки миллионов людей пришли заранее. Вот я смотрю, официальная явка на мэрских выборах в 2023 году составила 43,18%. Это с учетом электронных. То есть там даже, насколько я помню, по словам Собянина, большая часть этих процентов – это именно электронные. То есть живьем вообще пришли, можно сказать, единицы. Представим, что вот все эти там 56 с небольшим процентов заранее бы пришли, сделали заявку на бумажную бюллетень, так можно переизбрать власть, которая не нравится. Это же прекрасный способ. Мне кажется, это стоит того, попробовать хотя бы.
Да, да, это интересный, конечно, подход, но тут важно, согласны ли с этим будут люди, да, прийти там еще раз. Но вот вы отметили о том, что много людей голосовало там, с помощью электронного голосования, да, дистанционного электронного голосования. Это составляет 96,5% на прошедших выборах в городе Москве. То есть практически все избиратели, да, теперь уже те, кто все-таки добрался до бумажного бюллетеня, это вообще, по сути, такая статистическая погрешность, да, кто проголосовал бумажным бюллетенем. Основное голосование – это теперь дистанционное голосование, дистанционное электронное голосование и электронное голосование. И, видимо, вот и на выборы Государственную Думу нас ожидает примерно такое же. И вот вопрос. Да, значит, пройдут эти выборы, как всегда, конечно, они пройдут очень жарко, в дискуссиях, хотя сейчас законодательство вообще как может ограничило все эти дискуссии. Ну, например, допустим, там в ходе там избирательной кампании, допустим, в регионе, депутаты не могут принимать участие в в дискуссиях на радио и телевидении, да, предположим. Ну, что это за абсурд? Что там лидеру партии, когда не дают доступа на радио и телевидение, ну, что это такое? Вот, поэтому, но тем не менее, все равно пройдут в дискуссиях, да, в общении с избирателями и так далее. И потом будет некий результат. И понятно, что, наверное, не все партии согласятся с этим результатом. Да, и как быть? Как с этим быть? Как доказать, что действительно результат таков, какой он есть? Будет обязательно и у политических партий, и у сторонников политических партий, конечно, будет копиться недоверие к этой системе. Во что это в итоге выльется, ну, мы с вами можем только предположить. Когда ничего нельзя изменить с помощью закона, то недовольство людей выплескивается на улице.
Ну, сейчас это не так легко сделать, как раньше. В Москве до сих пор действуют ковидные ограничения. Не знаю, как в других регионах. И в целом, вообще, вековая традиция уличной политики, как, в общем, цивилизованной формы и даже очень полезной для общества, значит, связанной с прогулками, с чистым воздухом, она утилизирована у нас. Люди, которые обладают как бы стремлением что-то вот реально изменять, пассионарии так называемые, да, они сегодня в большинстве случаев дистанцируются от политических процессов. Кто-то едет на войну не только в качестве военнослужащих, но и волонтеров каких-то, вообще вся это вот дело. Кто-то даже занимается бездомными собаками, что тоже, в общем, довольно увлекательно. Но вот остается такое полупассивное меньшинство, которое вот еще как-то участвует в выборах, да, уже электронно. Но ведь нужно разбудить массы, чтобы достичь результата. Ведь мы что мы смотрим на примере истории? Вот конец Советского Союза, когда, значит, разрушали страну, при том, что там большинство населения высказало за сохранение, потом все это дело раздербанили, потом вообще устроили шоковую терапию, у людей отобрали все, деньги, работу, будущее. Даже в 96-м году не удалось мобилизовать критическую массу, чтобы они задавили ельцинскую массу. Вот. На этом примере видно, что просто если ничего не делать, если не ходить, если не верить, то будет только хуже. Все отнимут. Отнимут, значит, даже приватизированные квартиры могут под каким-нибудь предлогом там отнять. Вот. Не нужно думать, что частная собственность священна для людей, которые узурпируют все. Поэтому давайте призывать избирателей участвовать в этом интересном, увлекательном и таинственном приключении. Сходить на выборы, если надо, заранее потребовать избирательный бюллетень. Можно сделать же флаги в виде избирательных бюллетеней. Сделать это модным, дерзким. Это избирательный бюллетень как символ протеста. И при этом это все абсолютно законно.
Да. Ну, я с вами, конечно, согласен, но могу сказать, что, ну, вот, когда есть у людей, ну, скажем так, возможность, хотя бы иллюзия возможности влиять на какой-то политический процесс, да, то вот эта вот критическая масса недовольства, она, ну, не так быстро копится, и периодически она выливается там на улице, в митинги протеста и так далее. Люди верили в то, что они голосуют избирательными бюллетенями, и политические партии, участвующие в выборах, они проконтролируют ход этого процесса. Мы сами в этом убеждены и убеждали в этом своих сторонников, те, кто просто были избирателями, те, кто участвовал в избирательных комиссиях. То есть люди верили в то, что с помощью бюллетеня можно что-то поменять. Да? Поэтому они надеялись, ну, не на этих выборах, ну, значит, там на следующих что-то изменится. Теперь же, да, если люди были чем-то недовольны, они выходили на митинги протеста. Ну и если эти митинги были очень большими, то власть шла там на какие-то, пусть минимальные, но тем не менее на какие-то уступки. Что мы видим теперь? Надежды на то, что с помощью голосования что-то можно поменять, все меньше. Да, избиратель вообще задается вопросом о том, что, ну, как бы, а какое доверие к этой системе?
При этом эффективность бюллетеня возросла. Теперь, когда электронное голосование наступает, каждый бюллетень буквально на вес золота, потому что это факт. Им можно оперировать, с ним можно спорить.
Совершенно верно. И избиратель, понимая, что, видимо, с помощью голосования ничего не изменится, да, то уже нет иллюзий даже о том, что мы там вот в следующий раз проголосуем все-таки, да, и что-то изменится. Уже иллюзий даже нет. Это первое. Второе. Постоянные запреты на проведение публичных мероприятий. И то, что в Москве есть запрет, и в других регионах, это факт на сегодняшний день. И вот это вот социальное недовольство, оно копится. Люди выходили, одни выходили, значит, были недовольны, например, там, коммуналкой ЖКХ, да, они выходили на один митинг. Другие были недовольны какими-то там пенсиями там и так далее, выходили на это. Третьи были недовольны уровнем цен и так далее. Теперь же это все одна огромная масса людей, да, недовольных тем или иными вопросами. И вполне возможно, что когда-то эта огромная масса прорвется, у которой нет иллюзий насчет того, что можно с помощью выборов что-то изменить. И вот это, вот, мне кажется, создает очень серьезное напряжение. Конечно, власть для себя технологически решает вопрос о том, что кто будет там, в Государственной Думе, да, и у кого какие проценты. Ну, вот мы подозреваем, да, что с помощью этой системы они этот вопрос решают. Но отсоединяя результаты голосования от реального мнения избирателей, мы, в общем-то, встаем на путь того, что в итоге власть будет меняться совсем другим способом. Что касается голосования бумажных бюллетеней, то напомню, что когда были выборы в Государственную Думу в 2021 году в Москве, то на 9 округах при голосовании бумажными бюллетенями победили наши кандидаты в одномандатных округах. Победили кандидаты от КПРФ. Потом система подсчета электронная очень долго не могла выдать результат. Почему-то, да, хотя вроде бы нам обещали, что это будет быстрее, чем бумажным бюллетенем. Вот уж бумажные бюллетени посчитали, и результат известен. А система все, результат электронный не выдает и не выдает. И потом выдала такой результат, что это все перекрыло голосование бумажными бюллетенями. Но вы совершенно правы, как индикатор того, каково на самом деле мнение людей, эта система может быть использована.
Я думаю, в будущем стоит запретить электронное голосование, подобно некоторым видам оружия массового поражения. Просто за счет того, что ущерб перекрывает возможную пользу. И утвердить только традиционное бумажное однодневное голосование как самое релевантное и доступное для проверки.
Видимо, после того, как мы столкнемся с какой-то очень сложной проблемой, там, социальным каким-то протестом, видимо, такие решения надо будет принимать. Как обычно у нас, да, как говорят, да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот пока гром такой в виде социальных протестов не грянет, видимо, в Центральной избирательной комиссии не перекрестится и не откажутся от своих вот этих вот совершенно адских, дьявольских методов ведения, проведения выборов.
Хотя у них есть возможность прямо сейчас задуматься, услышав нас. Георгий Петрович, спасибо за интересную беседу. С нами в программе «Красная линия» на радио «Аврора» был депутат фракции КПРФ в Госдуме, член президиума, секретарь ЦК КПРФ и глава юридической службы Компартии Георгий Камнев. В общем, наверное, всем понятно, насколько серьезная ситуация накануне парламентских выборов образовывается в законодательной сфере и почему в следующем году надо будет обязательно идти на избирательные участки и голосовать бюллетенями, какие бы сложности не предполагались, да, можно заранее потребовать. Типа, вообще, по методу итальянской забастовки можно прямо исполнять все необходимые требования законодательства, какие бы они ни были абсурдные. Вместе победим. Ну, а пока у каждого есть возможность вступить в партийную ячейку КПРФ «Аврора». Для этого отправляйте заявки в телеграм-канал «Аврора» на имя секретаря ячейки Михаила Потемка. Вы можете стать нештатным корреспондентом «Авроры» и принять участие в проекте «Красный репортер». Ну и вообще, наконец-то, заняться легальной современной политической деятельностью вместе с нами. Поэтому ждем вас. А также не забывайте про кнопку «Помощь Авроре». Она в описании к видео. Это необходимо для развития демократии и свободы слова во Вселенной. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!